Глава 10. Опустившись на предложенный Кэнонсом стул, Мелби ощутил поднимающееся внутри возбуждение. Радость бытия разгорелась в нем словно пламя. Пожалуй, это чувство можно было бы назвать ликованием в бою. И Мелби был счастлив тем, что на сей раз сможет дать ему какой-то выход. На протяжении своей долгой службы на флоте 50 солнц ему приходилось сталкиваться с враждебностью и подозрительностью, ибо он был мезоделианином. И всякий раз он чувствовал свою полную беспомощность. Но теперь здесь ощущалось куда больше и враждебности, пусть даже тщательно скрытой, и испепеляющей подозрительности. Но на этот раз он мог бороться. Он мог честно смотреть в глаза этому велеречавому, дружелюбному пожилому землянину и... дружелюбному? «Порой мне делается смешно», — говорил тем временем Кэнонс. «Когда я думаю о вненаучных аспектах предстоящей нам работы. Например, с каким опозданием поступает информация о штормах?» Мелби не мог скрыть улыбки. «Итак, лейтенант Кэнонс хочет знать все? Что ж, надо отдать ему должное, он умеет взять быка за рога. Впрочем, единственный способ задать вопрос — это попросту спросить». 3-4 месяца, — ответил Мелби. «Ничего особенного. Любому космометеорологу нужно не меньше времени, чтобы определить действительные границы шторма, проходящего через регион, и лишь потому он передает нам данные, на основании которых корректируются карты. К счастью», — тут Мелби наглухо закрыл свое делианское сознание, прежде чем спокойно произнести великую основополагающую неправду, «между Кайдером и Кассидором сильных штормов нет. Однако», — продолжал он, скользя по собственной лжи, как угорь по мокрым камням, «несколько солнц препятствуют прямолинейному движению. Так что если вы покажете мне несколько орбит, уже рассчитанных для отрезков 2500 световых лет, я смогу выбрать из них наиболее подходящие». Тотчас же Мелби понял, что в этом главном вопросе провести землянина окажется совсем не так просто. «Нет штормов?» — переспросил старик и поджал губы. На продолговатой физиономии землянина отразилось неподдельное замешательство. Сеть покрывавших его лицо морщин, казалось, стала глубже. Не подлежало сомнению, что лейтенант Кэнонс не ожидал столь откровенного заявления. «Хм, нет штормов. Это упрощает дело, не так ли?» Он выдержал паузу. «Знаете ли, это важно для двух...» Судовой метеоролог запнулся на слове, но тут же продолжил. «Двух человек, возвращенных различными культурами. Двух последователей несхожих научных школ. Чтобы они могли рассуждать о чем-либо, исходя из единой точки зрения. Космос так необъятен. Даже эта сравнительно маленькая галактика, большое Магелланово облако, столь огромно, что это недоступно нашему разуму. 10 лет мы бороздили облако на своем звездном рое, и теперь можем пространно рассуждать о том, что оно охватывает 260 миллиардов кубических световых лет и включает в себя 100 миллионов солнц. Мы обнаружили магнитные полюса облака, заметили нулевую линию, исходящую из центра масс через самую крупную и яркую звезду скопления. Дорады. И теперь, полагаю, среди нас найдется немало людей, достаточно глупых для того, чтобы думать, будто все это скопление уже упрятано в наши черепа». Мелби молчал, поскольку был именно таким дураком. Слова Кэнонса прозвучали предостережением. Они определенно указывали на то, что любую рассчитанную для них Мелби орбиту земляне в состоянии проверить относительно всех расположенных в этом направлении звезд. За этими словами стояло и большее. Земля явно находилась накануне распространения своей и без того невообразимой по масштабам власти на Большое Магелланово облако. конце концов придут другие корабли. В своем немалимом натиске гигантская популяция главной галактики будет захватывать все новые и новые космические пространства. Заботливо опекаемые множеством могучих, непобедимых линкоров, огромные транспорты хлынут в облако, и вскоре каждая, даже самая незначительная планета, вынуждена будет признать власть Земли. А земная империя не потерпит какой бы то ни было независимости отдельных народов. Следовательно, уничтожив теперь их корабль, Мелдби предоставит 50 солнцам драгоценное время, в течение которого можно будет решить, что же делать дальше. Ведь делианам, нон-делианам и мезоделианам будет дорог каждый лишний день, каждый час. К счастью, Мелдби строил план уничтожения земного корабля не на том, чтобы рассчитанная им орбита привела звездный рой прямо в недра какой-нибудь звезды. Магнитологические исследования позволили землянам определить местонахождение всех звезд на этой трассе. Но о штормах они знать не могли. Ни за 10, ни даже за 100 лет одному кораблю не под силу обнаружить все возможные штормы в ареале, охватывающем 2500 световых лет. Если только земные психологи не докопаются до специфических свойств его двойного мезоделианского разума, Мелдби окажется в состоянии выполнить то, чего ждет от него правительство 50 солнц. В том, что это возможно, Мелдби не сомневался. Тем временем лейтенант Кеннонс манипулировал ручками орбитографа, световые линии на табло извивались и мерцали, пока, наконец, не замерли, подобно шарам в лотерейном барабане. Из них Мелдби выбрал 6, ведших глубоко в область Великого Шторма. 10 минут спустя он ощутил легкую вибрацию, корабль пришел в движение. Нахмурившись, Мелдби поднялся на ноги. Странно, что они приступили к действиям без какой бы то ни было проверки.
«Сюда», — сказал старик.
«Этим не может кончиться», — мгновенно сообразил Мелдби. «Сейчас они примутся за меня». Мысль его прервалась. Он очутился в космосе. Далеко-далеко внизу виднелась удаляющаяся планета Кайдер-3. С этой стороны поблескивал громадный темный корпус линкора. Со всех остальных, и сверху, и снизу, были лишь звезды и беспредельный мрак космоса. Несмотря на всю свою волю, Мелдби ощутил потрясение неописуемой силы. Его действующее сознание свело судорогой. Он пошатнулся и, вероятно, упал бы, подобно внезапно ослепшему человеку, если бы, попытавшись удержаться на ногах, не обнаружил, что стоит достаточно твердо. Он оцепенел. Инстинктивно разум его переключился на второе делианское сознание. Его точность и силу Мелдби поставил между своим вторым «я» и тем, что могли бы противопоставить ему земляне. Сквозь пронизанную сверканием звезд тьму откуда-то донесся ясный и звучный женский голос.
«Итак, лейтенант Нестлор, какие же плоды психологического познания взросли на древе удивления?»
В ответ прозвучал второй голос, принадлежащий женщине постарше.
«За 3 секунды, благородная леди, его сопротивляемость подскочила до уровня соответствующего IQ, равному 900, что является средним значением для делиан. А ведь помнится ваше превосходительство, вы специально просили, чтобы их представитель не был делианином».
«Вы глубоко заблуждаетесь», — поспешно произнес Мелдби в окружающую его ночь. «Я не делианин. Это просто естественная реакция на удивление. Уверяю вас, если требуется, я снижу свою сопротивляемость до 0». Щелчок, и мгновенно иллюзорный космос со всеми его звездами прекратил существование. Мелдби убедился в том, о чем начал уже подозревать. Все это время он не покидал метеорубки. Рядом, с тонкой улыбкой на иссеченном морщинами лице, стоял лейтенант Кеннонс. На приподнятом помосте, полускрытая длинной приборной доской, сидела красивая женщина.
«Вы находитесь в присутствии главного капитана, ее сиятельства Глории Сесилии, леди Лор из благородных лордов», — исполненным достоинством голосом произнес старик. «Держите себя подобающим образом».
Мелби молча поклонился. Сдвинув брови, главный капитан смотрела на него, пораженная обликом мезодилианина. Высокий, прекрасно сложенный, сильный, с умным, одухотворенным лицом, в мгновение ока она отметила все эти черты, свойственные лучшим представителям человеческой расы и роботам. Эти люди могли быть гораздо опаснее, чем она предполагала.
«Вы сами понимаете, мы обязаны допросить вас», — произнесла леди Глория с несвойственным ей раздражением. «Но мы предпочли бы, чтобы вы не чувствовали себя обиженным. Вы утверждаете, что Кассидор-7, главная планета 50 Солнц, находится в 2500 световых лет отсюда. Обычно мы тратим много лет, нащупывая дорогу через столь необъятные, насыщенные, не нанесенные на карты звездами пространства. Вы предложили нам выборку оптимальных орбит. Однако мы должны быть уверены, что эти орбиты отобраны честно, без вероломства и коварных намерений. Исходя из этих соображений, мы просили вас открыть свой разум и отвечать на предложенные вопросы под непрерывным психологическим контролем».
«Мне приказано сотрудничать с вами во всем», — сказал Мелби.
Он гадал, что же почувствует теперь, когда настал решающий час. Но ничего необычного не ощутил. Тело слегка одеревенело, зато разум... Мелби приказал своему «я» отступить на задний план, предоставить вступить в поединок со всеми вопросами, какие будут ему предложены своему делианскому сознанию, которое до сих пор удерживал в стороне от собственных мыслей. Этому странному, не имевшему собственной воли разуму, который, будучи направляем со стороны, проявлял, однако, сопротивляемость, соответствующую IQ, равному 191. Временами это второе сознание приводило Мелби в восхищение. Не обладая творческими способностями, оно отличалось компьютерной памятью и сопротивляемостью внешнему давлению, которое, как быстро установила эта женщина-психолог, соответствовало IQ, превышающему 900. Если быть абсолютно точным, то 917.
«Как вас зовут?»
Вот и началось. Фамилия, звание и множество других деталей с самых разных сторон, характеризующих его личность. Мелби отвечал спокойно, уверенно, без утайки. Когда он закончил, клятвенно подтвердив достоверность своих сведений о штормах, воцарилась мертвая тишина. Затем из ближней стены появилась женщина средних лет и жестом указала Мелби на стул. Когда он уселся, она наклонила ему голову и приступила к обследованию, осторожно, почти любовно лаская голову Мелби пальцами. Однако, когда она подняла глаза, слова ее прозвучали резко.
«Вы не делианин или нон-делианин, и молекулярная структура вашего тела и мозга удивительнее всего, что я когда-либо видела. Все молекулы соединены в пары. С чем-то подобным я столкнулась однажды в электронной схеме, когда мы пытались уравновесить нестабильную структуру. Аналогия не точна, но мне надо попытаться припомнить, чем кончился тот эксперимент».
Она помолчала.
«Как вы это объясните? И что вы собой представляете?»
Мелби вздохнул. Он давно решил солгать лишь в одном, в главном. Для его двойного сознания это не имело ни малейшего значения. Однако ложь порождала легкие колебания артериального давления, вызывала нервные спазмы и нарушения в работе мышц. Рисковать же Мелби не имел права, за исключением тех случаев, когда это было совершенно необходимо. «Я мезоделианин», — ответил он и сжато рассказал, как смешанные браки между делианами и нон-делианами долгое время бесплодные, в конце концов стали возможными несколько сот лет назад. Использование холода и давления...
«Подождите», —
попросила психолог и исчезла. Когда она вновь появилась из стены трансмиттера, то казалась погруженной в размышления.
«По-моему, он говорит правду», —
едва ли не через силу произнесла она.
«Что это значит?» — вскрикнула леди Глория. «С тех самых пор, как мы столкнулись с первым гражданином 50 солнц, служба психологии стала меньше доверять собственным выводам. А я-то считаю психологию единственной идеальной наукой. Одно из двух. Либо он говорит правду, либо нет».
Немолодая женщина выглядела подавленной. Она твердо и пристально в упор разглядывала Мелби, а потом, придя в явное замешательство под его невозмутимым взглядом, повернулась к своему командиру.
«Эти двойные молекулярные структуры в его мозгу. Но я не вижу причин, препятствующих вам приказать развить полное ускорение». «Вот оно, то, что я искала»,
— подумала Глория.
«Это действительно плод смешанного брака Делианина и нон-делианина».
Она и сама толком не понимала, что имела в виду, и потому, прикрывшись легкой улыбкой, произнесла вслух:
«Приглашаю капитана Мелдби пообедать. Уверена, что он будет сотрудничать с нами и во всех дальнейших обследованиях, которые вы, лейтенант Несслер, тем временем подготовите. А пока пусть кто-нибудь проводит капитана в отведенную ему каюту».
Она обернулась и проговорила в коммуникатор:
«Главным двигателем увеличить скорость до половины светового года в минуту, следуя орбите».
Мелби слушал, прикидывая в уме: половина светового года в минуту. Для того, чтобы развить такую скорость, потребуется некоторое время, а к 8 часам звездный рой уже войдет в зону шторма. В 8 часов Мелби будет обедать с главным капитаном. 8 часов. После ухода Мелби леди Лор невесело спросила подругу:
«Ну и что ты об этом думаешь? Трудно поверить, что они осмелятся сыграть с нами какую-нибудь шутку на этом этапе».
В голосе психолога звучала гневная растерянность.
«У них здесь на редкость запутанная система», — медленно проговорила главный капитан. «Все маломальски стоящие карты находятся на планетах, а люди, способные их читать, на кораблях. Астрогаторы строят свои расчеты на основании шифровок, отправленных людьми, не способными интерпретировать полученные ими наблюдательные данные. Узнать, говорит ли капитан Мелдби правду, мы можем только при помощи психологических тестов. Как и прежде, я делаю ставку лишь на ваше профессиональное мастерство. Несомненно, они что-то замышляют, но мы не можем позволить страху парализовать нас. Мы должны исходить из предположения, что сумеем выбраться из любых расставленных нам ловушек, даже при помощи одних только простейших машин, если ничего другого не останется. А пока пустите в ход все возможные средства. Не спускайте с этого человека глаз. Нам необходимо выяснить, каким образом Атмиону удалось уйти. Я сделаю все, что в моих силах», — сурово промолвил лейтенант Несслер.